Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 24 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами информационных агентств и изучать карту московских пробок. Пробки серьезные, несмотря на то, что автомобилей, вот что бы мы там ни думали, автомобилей не очень много. Сейчас в городе 107% от нормы, правда, но это, видимо, какая-то понедельничная норма. Всего 442 тысячи автомобилей. Но все эти 442 тысячи создают 8-бальные с точки зрения ЦОДД и 7-бальные с точки зрения Яндекса пробки. Ну вот так, так бывает, но я думаю, что с пробками нам придется как-то жить теперь до самого новогоднего праздника. А все эти дни, видимо, так или иначе будут связаны с такими серьезными пробками. Скорость движения сейчас, посмотрите, в центр 21 км в час, а из центра всего 25 км в час. А в обычные дни... В обычные рабочие дни, не предновогодние, эта цифра где-то ближе все-таки к 30, может быть, даже более чем 30 км в час. Из срочных новостей, которые в эти минуты появляются на лентах агентств, 25 декабря Путин будет обсуждать с Лукашенко перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве и двусторонние отношения. Это заявление из Кремля, как молния только что появилась, подробности в ближайших информационных выпусках, цитирую по агентству РИА Новости. Ну и еще одно срочное сообщение, теперь уже ТАСС сообщает нам, что нефть сорта WTI упала ниже 45 долларов за баррель, и это произошло впервые за последние полтора года. Таких низких цен не было с июля 2017 года. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Зарубежные инвесторы, об этом пишет сегодня «Коммерсант», вывели из России рекордный миллиард долларов за 2018 год, а брянский губернатор раскритиковал чиновника, который отправил за деньги благотворительного фонда свою дочь в Турцию отдыхать.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
«Коммерсант» сегодня ссылается на данные Bank of America и компании Merrill Lynch. Международные инвесторы, согласно этим данным, в 2018 году из российских фондов вывели рекордный объем средств за последние 5 лет. За последние 3 недели общий отток средств из фондов, которые ориентированы на российский рынок, составил 330 миллионов долларов. Если речь идет о том, что в течение года это миллиард долларов, то есть за последние 12 месяцев миллиард, а за последние 3 недели 330 миллионов, то есть треть в последние 3 недели. Резкое ускорение выведения средств из российской экономики. С этим надо будет разбираться. В издании подчеркивают, что больше фонды теряли только в 2013 году, когда отток был еще в 3 раза больше, более 3 миллиардов долларов. В газете отмечают, что показатели оттока средств из российских фондов за прошлый год стали одними из худших среди фондов развивающихся стран. 7373948 – это телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 900 25-4-8-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Вопрос простой. А мы сталкиваемся с тем, с чем мы сталкиваемся. Вот смотрите, зарубежные инвесторы выводят из России деньги. Мы подозреваем, что часть этих зарубежных инвесторов на самом деле не такие уж и зарубежные. Но ведь это не это главное. Главное, что они каким-то образом, возможно, вывели деньги из Российской Федерации прежде, а потом уже завели их в качестве иностранных инвестиций. А может быть, это реальные иностранные инвесторы, которые хотели было зарабатывать в России и поднимать российскую экономику в том числе, но теперь передумали. Что с этим делать? Как это остановить? Алексей Репик, президент Деловой России, член экономического совета при президенте России. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, во-первых, вот как расценивать эту цифру 330 миллионов долларов за последние 3 недели на фоне миллиарда за целый год? Это резкое ускорение вывода средств?
На самом деле, масштаб цифры, он может казаться таким немножко большим, пугающим, но по большому счету все в практике обычного делового оборота, и это совершенно не исключено, что это просто несколько достаточно каких-то крупных транзакций так сильно влияет на статистику.
Окей, но миллиард-то вы отрицать не будете? Это уже в течение всего года, если это уже порядочная цифра?
Всегда надо смотреть, ну, как бы на какие конкретно инвестиции приходится этот миллиард. И вот есть там керри-трейд, есть краткосрочные, такие, ну, скажем, спекулятивные истории. И все понимают, что с учетом того, что в этом году вообще все emerging markets были в очень непростой ситуации. Там мы видели, что происходило в Турции, мы видели, как волатильность на сырье тоже как бы пугала инвесторов, не говоря уже о истории, связанной с повышением ставки ФРС, с определенной непоследовательностью там, политики в Европейском Союзе. Мы вот хотим, нужно четко понимать, что те инвесторы, которые приходили в Россию с крупными, ну, такими производственными проектами, технологическими проектами, они, конечно, никуда не делись и никуда ничего не вывозили. Это все равно, в первую очередь, конечно, на выход, ну, там, краткосрочных и спекулятивных ресурсов.
Иначе говоря, ничего серьезного, ничего страшного не происходит.
Страшно и неприятно. Здесь только одно, что уровень беспокойства со стороны инвесторов, очевидно, растет. И вот уход сейчас, скажем, краткосрочных спекулянтов, это, к сожалению, в том числе и сигнал для системных долгосрочных игроков. Может быть, там, это, конечно, не сигнал выходить, но это может быть сигнал подождать, посмотреть, как обернется ситуация, и, возможно, повременить с какими-то своими инвестиционными проектами. Скажем, это скорее такой желтый свет, не красный, но желтый свет светофора для тех, кто... ну, приходят с настоящими такими, скажем, стратегическими инвестициями.
Скажите, но если мы видим, что наш светофор показывает для тех, кто несет нам деньги, желтый цвет, мы должны что-то делать?
Мы должны делать, мы делаем, потому что в этой части вся, в общем-то, наша государственная политика, она декларирует фокус на работе с инвестором, на улучшение инвестиционного климата, на попытку добавить уверенности и стабильности для принятия инвестиционных решений. Мы, понимаете, как до сих пор находимся в определенной такой психологической западне. Всем кажется, что у нас стало лучше, у нас действительно стало значительно лучше с точки зрения регулирования, с точки зрения правил игры, но инвесторы на это не реагируют так, как нам бы хотелось. Почему? На самом деле, потому что у нас доходность резко снизилась. И с доходностью, которая была, например, не знаю, там, в 90-е, инвесторы были готовы терпеть значительно большие неудобства, риски, проблемы, потому что срок окупаемости проектов был месяцы.
Но погодите, вот эта наша доходность, о которой мы сейчас говорим, и которая сейчас у нас в экономике...
Очень невысокая.
Она невысокая по мировым меркам? Или по нашим меркам 90-х годов?
В сопоставлении с теми рисками, которые есть в экономике. То есть доходность по мировым меркам чуть выше... Чуть выше, чем, например, там на больших развитых рынках, но риски выше значительно.
Нужно
снижать риски или повышать доходность. Повышение доходности, скорее всего, сейчас сложно достижимые результаты, и именно поэтому ключевой фокус в краткосрочной перспективе должен быть именно на там администрировании, на снижении бюрократических барьеров, на улучшении условий ведения бизнеса.
Но вот когда сегодня Силуанов говорил о том, что на ближайшие 6 лет можно гарантировать определенные экономические условия, на это инвесторы могут клюнуть?
Понимаете, я считаю, что любые такие стабилизационные оговорки, дедушкины оговорки, это очень правильный подход, но только единственное, мне кажется, правильно, когда это не штучная история для конкретных индивидуальных проектов, а все-таки для всех.
Понял.
Что сегодня гарантируется 6-летняя стабильность там для одного проекта, не гарантируется для другого, получается перекосы в конкуренции. Вот это, наверное, все-таки немножко смущает. С другой стороны, конечно, любая стабильность, тем более в таком горизонте, как 6 лет, это очень интересно для инвестора.
Спасибо. Алексей Репик, президент Деловой России и член экономического совета при президенте России, был с нами на прямой связи. Миг вспоминает песню Валерия Леонтьева. Я вот авторов песни сразу не вспомню, кто там музыку писал, а кто тексты. Кто исполнял, помню. Вот это вот про почему был светофор зеленый, потому что он был в жизнь влюбленный. В общем, наш экономический светофор получается все-таки не зеленого, а желтого цвета сейчас. Путин сказал, у нас рост экономики, значит, это враг. Нет никакого оттока, это Сашка Че пишет. LG напишет, вы говорили о том, что наша верхушка выбрала вектор на развитие. Вопрос, может, со стороны так выглядит? Были в голове тех... Не очень понятно, о чем вы пишете. Так, а сколько выводили в прошлые годы, пишет 692-й, вроде речь шла о десятках миллиардов. Вот перед глазами цифра максимальная за последние годы. Это 13-й год, когда отток составил 3 миллиарда долларов. 008-му вы все равно, пишет, никогда не поверю, что украли и перекачали в зашорье только миллиард баксов. Так, внимание. Значит, еще раз, миллиард баксов... как вы это называете, миллиард долларов, это инвестиции, которые пришли из-за границы, которые как пришли, так развернулись и ушли обратно. Мы можем подозревать, что часть этих инвестиций – это деньги, которые до этого уже через границу переходили. Но это лишь наши подозрения, и вряд ли это основная часть тех денег, которые приходят. Да, я понял уже, LG, что это предыдущему гостю вопрос. Спасибо. Конец года, может быть, влияет? Может, это на подарки, собственно, пишет 692-й? Как бы то ни было, это отток капитала. Возможно, это действительно проблема пары-тройки крупных, но очень крупных сделок, которые так или иначе связаны с концом года. Но проблема остается 7373948. А как можно остановить отток капитала? Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Мне кажется, если вывели так мало, значит, осталось в экономике только на донышке денег. А если серьезно, то представьте себе, допустим, иностранные инвестиции построят нам полстраны. Вот прям так возьмут и построят полстраны. Вот, у нас же в итоге полстраны будут принадлежать иностранцам и работать на иностранцев.
Почему?
Как это было, ну, почему? Потому что инвестиции – это не благотворительная помощь.
Не-не-не, подождите. Эти иностранцы в большинстве случаев должны будут регистрировать наши юридические лица, платить нам налоги, ну и так далее.
Это все очень хорошо, но при этом они будут, во-первых, уводить деньги назад. То есть, условно говоря, вы почему будете вкладывать...
Нет, вы можете ничего не получать.
Иностранную страну. Да?
Вы можете ничего потому не получать, вы... а можете так получать. Ну, нет.
Можно делать другую вещь. Можно создавать условия для внутренних инвестиций, рассчитывать на внутренние инвестиции.
Что значит создать условия для внутренних инвестиций? Мы с вами будем инвестировать?
Ну, конечно, мы с вами и так далее. И наши олигархи должны инвестировать вовнутрь. Но для этого внутри должно быть лучше, чем снаружи.
Нет, олигархи, как мы понимаем, уже инвестируют внутри.
Ну, не знаю, вы видели какие-то большие производства, что-то построенное, не знаю, какими-нибудь ротенбергами и так далее?
Да, безусловно, вот про ротенбергов можно мосты и тоннели вспоминать, извините, большие количества.
Нет, подождите, то, что они построили мост по цене там 5 или 10 мостов, это одно дело, это наши...
Нет, секунду, ага, то есть, я понял, дайте мне пример, причем какой я хочу пример, если вы дадите мне пример, не который мне не подойдет, я его отрину. Хорошо, не вопрос. Приехал домой в Россию, Марк 424-й. Первое наблюдение, народ в сильной депрессии, нестабильность, нет чувства завтрашнего дня, психологически устали, вообще социальное напряжение в Карелии будет ужасное, огромное недовольство, кажется, что вот-вот взорвется это все. Не очень понятно, откуда приехал Марк, вот тут тоже интересно. Год заканчивается, и люди обычно, в общем, мягко говоря, насчет сильной депрессии я бы не говорил, но, мягко говоря, уставшие. Слушаем вас. Как можно остановить отток капитала? Вот видите, только что Василий нам предлагал начать инвестировать самим. И тогда оттока капитала не будет. Не знаю насчет удачности этого рецепта. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Именно правильно он и предлагал. Ну, во-первых, нужно изменить понятие инвестиций. Все, что вот это приход денег, отход денег, это спекулятивные деньги к инвестициям, не имеющие никакого отношения. Ну, называется инвестиция. Инвестиция есть прирост основного капитала, производственного капитала.
Так. А все остальное... Не-не-не, подождите. Значит, все, что касается производственного капитала, вы тонко намекаете на то, что это должны быть обязательно цеха? Алло.
Да, это обязательно.
Ага, понятно. А все, что не с цехами связано, вас не интересует как инвестиция?
Секундочку. Стоимость компании какой-нибудь IT, ну, где это идет, первичное размещение акций, это тоже основной капитал. Но вторичные все операции, в том числе акционные, к инвестициям не имеют никакого. Чисто спекулятивная.
Хорошо, не вопрос. Просто весь-то мир живет по другому принципу, насколько я понимаю. Мы будем жить по своим. Ну, с точки зрения оценки инвестиций. Марк из Лондона вернулся, и вот, глядя из Лондона, когда возвращаешься, мы выглядим не самыми оптимистично настроенными. Надо быть дружнее, уважать власти, пишет Александр почему-то 844-й. А вы думаете, что если мы будем дружнее, мы будем лучше инвестировать, как это предлагает Василий, и вот только что дозвонившийся наш слушатель, Виталий, не готов. Он говорит, то есть, подождите, это как? Мы будем инвестировать? Простолюдины, рядовые граждане? Много государства денег собирало за счет народных облигаций с народа? Те, за что за 30 тысяч можно купить за штуку? Это как раз к вопросу об инвестициях. Вот много людей купили такие облигации по 30 тысяч? Есть статистика, спрашивает Виталий? Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь, ну, занимался бизнесом в свое время. Вот говорят, что у нас налогов мало. А официальная зарплата, люди получали 100 тысяч, 113 на всех, а со счета у меня списывалось 180 тысяч. То есть порядка там 60-70% налогов, плюс НДС, плюс всякое разное. Налоговая нагрузка у нас очень колоссальная.
Ну, подождите, ну подождите, но она высчитана, налоговая нагрузка, даже когда мы с вами начинаем говорить, она очень колоссальная или просто большая. Да, она большая, но она не намного выше, чем в других странах, а по сравнению с некоторыми даже меньше.
Да, теперь это вопрос. В других странах работаю, про себя работаю по 15-18 часов, там получается набрать с трудом 200 тысяч с горем пополам. Семью 5 человек продержать сложно. Я не могу просто вообще понять, как люди другие работают, как они там могут работать 6 часов, 8 часов и нормально получать зарабатывать. Ну, другие люди, в смысле, в других странах. То есть как вот это все происходит, как эта работа происходит?
Понятно.
Может быть, у нас там выработка маленькая, может быть, у нас...
Ну, говорят, у нас с вами производительность труда недостаточно высока.
Ну, куда еще выше? Не знаю, куда еще выше?
Нет, подождите, 12 часов работы – это не производительность труда.
Ну, я работаю водителем эвакуатора, то есть сколько я должен получать, какая расценка должна быть в час на эвакуации?
Это правда, мы уже неоднократно начинали обсуждать, как только мы говорим о том, что экономические показатели должны быть похожи на мировые, мы тут же начинаем понимать, ну подождите, если наши расценки на тарифы и услуги станут мировыми, мы же хотим мировых зарплат, но тогда для этого должны быть тарифы, услуги и товары. Товары должны быть по мировым ценам, но если это так, тогда получается, что мы уже с мировыми зарплатами никак у нас не получится, потому что откуда возьмутся эти деньги? Это перекладывание денег из кармана в карман, пишет 692-й, возможно, он прав. Пока, во всяком случае, Коммерсант пишет о том, что зарубежные инвесторы выводят из России деньги и в больших количествах. За 2018 год американцы насчитали выведенный миллиард долларов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я нашел, кто будет инвестировать. 222-й, вот главный инвестор. У него есть резервы в 500 миллиардов долларов. Он пишет, лучше нам самим развивать. То есть у него есть резервы? И он говорит, надо самим нам развивать, у нас резервы 500 миллиардов долларов. Либо отдавать иностранцам менее 50% акций создаваемых компаний. Еще раз 222-й. Правда, вот когда вы говорите самим развивать, у нас резервы. У вас резервы 500 миллиардов? Или вы все-таки имеете в виду государство? Но тогда вся экономика будет государственной, и мы столкнемся с тем, что с чем сталкивались уже какое-то время назад. Ну и еще, отдавать иностранцам менее 50% акций создаваемых компаний. Ну, а иностранцы будут создавать компании на этих условиях? А, для 222-го государство это мы. Хорошо, нет вопросов. Следующая тема. Государство это мы. Брянский губернатор раскритиковал отправившего дочь в Турцию чиновника. Глава города Клинцы отправил дочь в Турцию за счет благотворительного фонда и поступил аморально, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, цитирую по телеканалу «Звезда». В общем, шуму наделала эта история много. Но теперь выясняются определенные детали. представители фонда, который все это организовал, начали говорить о том, что, в общем, на самом деле там и не предполагалось вот такой благотворительности в абсолютном понимании этого слова, чтобы это были обязательно больные или бедные дети. Там речь шла о конкретной детали. Благотворительность бывает разная. Вот о чем я предлагаю поговорить. Директор фонда «Нужна помощь» Анна Семенова к нам присоединяется. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот как вы смотрите на эту историю, на этот скандал, который разворачивается теперь вокруг поездки, прямо скажем, небедных детей за счет благотворительного фонда?
Ну, здесь действительно есть две стороны. Есть чисто юридическая и моральная. С юридической точки зрения, если донор, жертвователь, кто дал деньги, понимает, на что деньги идут, то, в общем, единственное, перед кем должен отчитываться фонд, некоммерческая организация, это вот перед жертвователем. Насколько я услышала вот из комментариев, там ситуация, когда донор давал именно конкретно на какое-то там мероприятие, не на больных детей или, ну, в общем, одним словом, не на благотворительную помощь. С моральной точки зрения, с этической даже скорее, тут проблема в том, что все равно некоммерческие организации, от некоммерческих организаций ждут именно помощи прежде всего обездоленным. У нас есть такое, как бы, ну, какое ожидание от общества. И, естественно, когда встречаются такие истории, это очень здорово бьет по имиджу благотворительных организаций остальных, потому что люди начинают считать, что все фонды так вот делают, да, вот, разбазаривают средства.
Ровно для этого наш разговор. А как часто бывают подобного рода истории?
Ну, я не могу вам сказать, как часто бывают такие истории. Дело в том, что у нас вообще очень мало некоммерческих организаций благотворительных, ну, по сравнению, я не знаю, с пекарнями, например, или маникюрными салонами. И поэтому любой скандал, он очень-очень виден и очень ярко как-то подсвечивается. На самом деле, я думаю, что там статистически, конечно, это значительно меньше таких историй, чем честных и хороших организаций.
Вот тут еще один вопрос возникает. А бывает ли такое, не стоит ли нам думать о том, что порой благотворительность на самом деле это не благотворительность? Ну вот рыборез пишет, а может быть это вообще надо рассматривать, когда еще взятки?
Ну как минимум, мне кажется, что как минимум оказание услуг. То есть если организация проводит какое-то мероприятие, ей на это дают деньги, то, наверное, это организация мероприятия, это услуги, а не благотворительность.
Я понял,
но
спасибо.
Это очень теоретическое рассуждение, я действительно не знаю деталей.
Ну, надо разбираться конкретно в каждом конкретном случае, а не делать выводы, что все благотворители такие. Или другие.
Безусловно, конечно.
Понял, спасибо. Директор фонда «Нужна помощь» Анна Семенова была с нами на прямой связи. Пусть они деньги вернут, и небольшой штраф, пишет 652-й. А почему, собственно, это должно происходить? Вдова Карлова, это посол Карлов, именно его имени благотворительный фонд этим занимался. Так вот, 692-й пишет, вдова Карлова дала интервью, и там все по-другому. Марина Карлова, она руководит созданным созданного в честь Карлова, в общем, международного фонда. Она уже прокомментировала эту бесплатную поездку, и она сказала в интервью порталу «Брянские новости», поездка была осуществлена по линии фонда, дети ездили не на лечение и на отдых. Это был общественно-политический проект. Турецкая сторона пригласила за свой счет детей, чтобы они участвовали в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему. По ее словам, по словам Марины Карловой, о том, чтобы брать в поездку тяжело больных детей, речи вообще не шло. Дорога длинная. Ну и еще она сказала, не стала бы говорить о том, что в Турцию из Клинцов поехали дети чиновников. Это же были просто дети. Вся вина их родителей заключается только в том, что они работают в администрации. А вся вина этих ребят, которых теперь травят, только в том, что они достойно представили Россию и Клинцы на встречах международного масштаба. Кстати, уже появляются сообщения по поводу того, что представители представители фонда, возможно, будут судиться с теми, кто сейчас обсуждает эту историю. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 24 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы, следим за картой московских пробок. Машин стало меньше, чем было полчаса назад, но это не помешало пробкам стать окончательно восьмибальными. 413 921 автомобиль на московских улицах, и Яндекс и ЦОДД считают, что сейчас в городе восьмибальные пробки. Впрочем, в этом может любой убедиться, стоит только выехать на московские улицы. Что касается прямого эфира, Telegram «Говорит МСК-бот», смс-портал +7 925 48 94 8, прямой эфир 7373 94 8. Я бы хотел все-таки прокомментировать Да, во-первых, одна новость. Вы знаете Бориса Кагарлицкого, теперь он иностранный агент. Не в том смысле, что именно он иностранный агент. ТАСС сообщает, что Минюст России включил автономную некоммерческую организацию Институт глобализации социальных движений в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агента. А Институт глобализации социальных движений, который включен в список иностранных агентов, как раз и возглавляет публицист Борис Кагарлицкий. Что касается ваших сообщений, которые приходят нам по поводу цен, идиот! Пишет 224. Мягко, тактично, как только он это умеет. У нас цены на товары и так, как в развитых странах. Это было одним из условий вступления России в ВТО. 224. Сравните, пожалуйста, тарифы на ЖКХ и, к примеру, услуги. Ну вот то, что называется, когда к вам придет мужчина и начнет ремонтировать трубу. Или, к примеру, дверь. Или, к примеру, ремонт. Попробуйте сравнить. А потом мы с вами поговорим на эту тему. Ну или, к примеру, 492-й. Будкин! Мягко, тактично, опять же. Электроэнергия, бензин, газ в России дороже, чем в США. Но вы сначала посмотрите. А потом пишите. И тогда вопросов нет, и мы начинаем спорить на эту тему. Но электроэнергия, бензин и газ в США... К сожалению, к вашему сожалению, я понимаю, не дороже, чем в Российской Федерации. С бензином, да, было что-то, но недолго. Может быть, теперь будет опять, учитывая, что цены на бензин падают. Но опять же, не сильно. Вот последнее, что мы изучали, бензин у нас 95-й стоил 45 рублей, по-моему, так, а в Штатах 47 рублей. Но это дешевле, чем у нас. Ну, вот если мы уж совсем вот так вот говорим. Нет, нет, не дешевле. А что касается электричества и газа, ну, тут вообще довольно сложно с этим спорить. Электричество, конечно, наше, ну, оно так как бы догоняет американское электричество. Но там еще поискать надо такое электричество. Но в целом, еще пару лет назад вообще была двойная разница в ценах. А, к примеру, природный газ, так там вообще несколько раз была разница. Не знаю, конечно, у нас цены растут, но не до такой степени, чтобы быстро догнать американские. В общем, сначала мы проверяем цифры, а потом начинаем по этим цифрам разговаривать. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Как раз, кстати, по поводу цен, по поводу денег, которые мы тратим. В общественной палате рассказывают, что ни копейки бюджетных денег не потратили на конкурс «Великие имена России». Второй тур закончен, итоги подведены. Это первая тема. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, это сообщение о том, что... На детских новогодних елках или вообще во время новогодних праздников нас ждут определенные медицинские проблемы. Как избежать их, поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, конкурс «Великие имена России» закончен. Ну, насколько я понимаю, закончен. Сейчас мы это уточним. Второй тур проведен. Там три, по-моему, или четыре наименования имени, великих имени России для аэропортов найдены. Что будет теперь, когда эти наименования появятся рядом с названиями реальных аэропортов? Давайте об этом поговорим. Александр Малькевич, член общественной палаты, к нам присоединяется. Александр Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, скажите, когда теперь мы ждем появления вот этих великих имен России рядом с названиями аэропортов? Или вместо названий все-таки?
Нет, они будут рядом, безусловно. То есть, и, в принципе, в социальных сетях уже пишут, да, вот, например, вы прилетаете в Санкт-Петербург, в аэропорт Пулково имени Федора Достоевского. Да, все так и будет. Другое дело, что существует определенный бюрократический процесс, процедура, связанная с тем, что, видимо, в начале года должно правительство издать постановление, которое, ну, регламентирует введение вот этих всех названий, после чего общественная палата, которую президент наделил сейчас полномочиями выносить свои предложения, выйдет в правительство с этим, и, скорее всего, оператором, оператором будет Министерство культуры. Вот, и общественная палата во взаимодействии с Министерством культуры, во взаимодействии с регионами представит в правительство вот эти все итоговые предложения, суммированный такой документ, и дальше будет запущен процесс вот этого не переименования, а доименования, потому что, как я напоминаю, основная задача была и идея, это просветительская, да, просветительская функция, образовательная, с помощью языка массовой культуры, современных, так сказать, возможностей, современных технологий, рассказать россиянам и гостям страны, напомнить им о тех великих действительно именах, которые связаны с историей нашей страны. И я еще раз подчеркну, особенно это важно для регионов, потому что вот в Сургуте, да, аэропорт получил название, получил имя Фармана Салманова. Ну, на самом деле, вот мы давайте друг друга спросим, знали ли мы с вами до начала конкурса, кто такой Фарман Салманов? Ну, или вот сейчас Нижневартовск во втором туре обретет имя Виктора Муравленко. Я, например, знал о том, что в Ханты-Мансийском округе есть город Муравленко, но совершенно не понимал, откуда это все взялось. Вот, да, пожалуйста, это люди, которые жизнь свою положили и силы на развитие нефтегазового сектора Сибири, да, или посмотрите в Горно-Алтайске, тоже какая борьба тяжелейшая была между поклонниками, сторонниками Рериха и местного художника Чорас Гуркина. Вот давайте друг друга спросим, знаем мы, кто такой Чорас Гуркин? Нет, теперь знаем, будем этим интересоваться.
Теперь нам еще придется выяснить, какая связь между Магаданом и Высоцким, как кажется. Но давайте про другое все-таки. Скажите, формально все-таки, когда не просто говорить будут, вы прилетаете в аэропорт имени, а это будет уже формальной, решенной, так сказать, темой?
Ну, я думаю, что это, конечно, весна следующего года. И только после того, когда вопрос будет решен, вот тогда будут говорить, потому что, естественно, сейчас нету никаких правовых оснований для того, чтобы это делать. Но параллельно, чтобы не терять время, Общественная палата планирует провести небольшой конкурс дизайн-проектов, дизайн-решений по оформлению аэровокзальных комплексов, да, потому что, хорошо, мы с вами прилетаем в Магадан, в аэропорт имени Владимира Высоцкого. И хотелось бы понимать, как там будет создана, как будет выглядеть экспозиция, рассказывающая гостям города и региона о том, кто такой Владимир Семенович.
А разве это не проблема собственников?
Нет, это будут делать собственники, но просто хотелось бы, и такая сейчас тема обсуждается, чтобы не было кто в лес, кто по дрова, чтобы более-менее в каком-то там хотя бы цветовые, может, решения были единые. Но это пока тоже размышления и пожелания. И предложения.
Хорошо. Тут пока еще шло голосование по поводу аэропортов. Ведь вы наверняка слышали, как кто-то шутя, кто-то с иронией говорил о том, что теперь надо будет доименовывать там вокзалы, автовокзалы или просто остановки общественного транспорта. Давайте не будем про остановки общественного транспорта, но для вокзалов вы не думали об этом продолжении?
Лично я, как член общественной палаты, считаю, что эта идея хорошая. Более того, многие регионы, скажем так, посылали сигналы о том, что у них достаточно достойных имен. Во-первых, были еще и города и регионы, которые переживали, что не попали в этот заход конкурса. И я лично надеюсь, что если не в следующем, может быть, в 2020 году до этого дойдет. У нас ведь не 47 аэропортов, а гораздо больше, да, которые могли бы носить имена выдающихся земляков наших с вами. Поэтому это первый момент. А второй, что касается вокзалов, то же самое. Посмотрите, сколько на самом деле даже сейчас осталось у нас имен действительно великих людей не охваченных. Александр Невский проиграл в Питере в этой борьбе Достоевскому. И мне пишут знакомые питерцы, которые возмущаются, как же так. Святой благоверный князь Александр Невский остался как бы не у дел. Ну, в этом случае, посмотрите, есть вокзал железнодорожный в Великом Новгороде, есть железнодорожный вокзал в Пскове. Вот две земли, где княжил святой князь-защитник наш, поэтому... Почему бы нет?
Почему бы нет? Хорошо, тогда последний вопрос. А вот сегодня Валерий Фадеев в интервью нашей радиостанции, секретарь общественной палаты, уже говорил, что само-то голосование проводилось за счет спонсоров и самой палаты. А вот теперь мы переходим к тому, что надо будет делать вывеску, надо будет делать дизайн-проекты и так далее. Вот эти деньги, они будут как-то компенсироваться собственникам? Или они могут, в принципе, сказать, а у меня нет денег на это?
Ну, я думаю, что деньги это небольшие, и в каждом аэропорте прекрасно, так сказать, живет, процветает коммерческая деятельность, которая там ведется. Да, мы знаем, там сдаются места бесчисленные под аренду, там, под оказание услуг, причем по завышенным ценам. Я думаю, что мы сейчас с вами выйдем на улицу и спросим друг у друга, сколько стоит там чашечка кофе там в любом... да?
Ну, формально вы же не можете их заставить, к примеру, установить наценку ради переименования.
Да, наценки уже все установлены и до нас. Никто никого заставлять не будет, но те небольшие средства, которые требуются для того, чтобы это все сделать, они есть. И я вам больше хочу сказать, во многих региональных аэропортах и так это все делают. Я был не так давно в Омске, там целая стена посвящена там, значит, выдающимся омским людям, там, хоккеист Блинов и так далее. То есть это и так все есть. То есть фактически там можно чуть-чуть там обновить, скажем так, причесать, и все. И здесь, мне кажется, напрасно, так сказать, идет просто нагнетание, что вот там такие расходы, сякие, да никаких там... Самое главное, что вот эта фирменная три буквы, да, вот эта аббревиатура для международной классификации, она остается. Поэтому все расходы носят косметический характер именно по оформлению экспозиции и по представлению выдающихся россиян, ну, скажем так, внутри зданий вокзалов.
Спасибо. Александр Малькевич, член Общественной палаты Российской Федерации, по поводу продолжения, возможности продолжения конкурса «Великие имена России» и, собственно, того, когда конкретно у аэропортов появятся новые имена. Что за страсть, что за зуд в России к переименованию, пишет Юстас. Ну, называйте новые объекты, старые зачем трогать? Оставьте. Юстас, ну, как кажется, вот человек пытается вам объяснить. Он говорит, это не переименование, это доименование. Виталий пишет, как же переименовывать? Да это как на уровне шутки звучало, мол, ведь таким образом можно и до остановок дойти и переименовывать. Да, действительно, тогда было бы, если бы мы до этого дошли, то остановка улицы Ивана Бабушкина имени Ивана Бабушкина, следующая остановка Черемушкинский рынок имени Михаила Лермонтова. Начнется веселая жизнь, но там, конечно, уже Лермонтова не будет, как вы понимаете. Там будут более такие локальные имена, как кажется. Значит, 224-й продолжает спорить по поводу цен, которые у нас такие же, как в Соединенных Штатах Америки. Я имею в виду товары, а не услуги, читаю внимательно. Так вы и слушайте внимательно. Я-то имел в виду и товары, и услуги. Значит, 709-й пишет, официальный минимум, который мы получаем в день, американцы получают в час. То есть, да как кто же спорит-то с этим? Вы спорите с вещами, с которыми никто не спорит. Да, в Штатах получают намного более высокие зарплаты. Но это ведь люди начали первыми говорить о том, что у нас бензин, к примеру, дороже, чем в Соединенных Штатах Америки. А я просто обратил внимание на то, что это не всегда соответствует действительности. Что касается конкурса «Великие имена России», он завершен, точнее, завершено голосование первый и второй этап, и к весне, как ожидается, возможно, уже официальное доименование аэропортов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот мне нравится. Черногорец теперь пишет: еда в Штатах не дороже нашей. Ну-ну, ну-ну. Да не вопрос. Наверняка где-то еда в Штатах не дороже нашей. Как политики смогли доверить нам переименование аэропортов? Не может понять Валерий Макеев, мол, это же такое серьезное решение. Но 692-й полагает, что на этом все равно кто-нибудь заработает. Будет объявлен тендер, выиграет его госкомпания, которая поднимет пару миллиардов. Так, 692-й, возвращаемся в начало. Чтобы был объявлен тендер, его выиграла госкомпания, которая поднимет пару миллиардов. Это должна быть государственная история. Пока, во всяком случае, если верить тому, что только что говорил нам Александр Малькевич, это история доименования с возможностью дорисовывания вот этих вот букв названия аэропортов, которая останется исключительно частной инициативой. Теперь о другой частной инициативе. Каким образом себя вести, когда мы участвуем в новогодних праздниках? Вирусолог предупредил об опасности заражения ротавирусом на детских новогодних елках. Такая новость сегодня появилась со ссылкой на Виктора Зуева. И вот он с нами, Виктор Зуев, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Виктор Абрамович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот чего опасаться во время новогодних праздников? Начали говорить, ссылаясь на ваше сообщение, что вот опасность заражения на детских новогодних елках ротавирусом. Но это ведь не единственная опасность.
Вы знаете, вы неправильно меня поняли. Естественно, на детских новогодних елках опасность больше заразиться не ротавирусами, понимаете, потому что это желудочно-кишечная, так сказать, инфекция желудочно-кишечного заражения. А проще всего заразиться теми вирусами, которые способны, что называется, перелетать от одного к другому. Я намекаю, конечно, на вирусы гриппа. Сейчас пришло время гриппозных вспышек, так сказать, ежегодных. Они у нас всегда бывают два раза в год, как мы с вами знаем. Вот, поздней осенью или в начале, так сказать, зимы. И потом весной. То есть тогда, когда холодно и очень сыро. Вот это сочетание двух этих факторов достаточно серьезно влияет на снижение нашего иммунитета. Поэтому отсюда и профилактика, то есть предупреждение этих заболеваний тоже должно строиться на том, чтобы мы всяческими способами старались наш иммунитет как-то поддержать. Каким образом? Есть очень простые, доступные для всех средства, которые не требуют, так сказать, ни каких серьезных вложений, ни каких-то организационных действий. Я имею в виду, нужно быть просто сытым, нужно всегда быть тепло одетым, нужно быть в хорошем настроении, что совсем немаловажно. Сейчас установлено, что плохое настроение сопровождается биохимическими процессами, очень вредно влияющими на наши внутренние органы. Поэтому та, вы помните, так сказать, шутка о том, что все болезни от нервов, она имела под собой определенные основания.
Хорошо, давайте не про нервы.
Понимаете, сейчас же вот эти праздники, елки, походы в гости, то есть все это усиливает взаимоотношения между людьми, то есть миграцию людскую. Понимаете, а это-то как раз для вируса гриппа и самый благоприятный момент.
И в этих условиях маски что? Чеснок что?
Нет. Во-первых, кушать надо, не надо менять свои гастрономические принципы. Ну что, чесночок хорошо, в общем, зубчик. Я всегда съедаю в день зубчик чеснока, понимаете, это все совсем неплохо. Потом, вы знаете, вот это наш, так сказать, слоган «Береги свое здоровье, руки мой перед едой», он совсем не утратил своего значения. Потому что через рукопожатие, через поцелуи, понимаете, все это тоже может... Поэтому надо как-то об этом думать. Пришел домой, сгуляли ты, изгостили ты, помой руки. Садишься за стол, обязательно помой руки. Понимаете, вот если кто-то в семье начал кашлять, не стесняйся одеть масочку, не стесняйся. Это только пойдет на пользу. И последнее. Значит, если можно не ходить куда-то, большое скопление людей, вот, если можно не пойти в гости, вот, во время вспышки гриппа, надо этого избегать. И последнее. Я хотел бы несколько слов сказать о группах риска. Ну, вы знаете, что в группу риска всегда включают детей и стариков. Это правильно, но не совсем. Дело все в том, заболел ли ребенок, заболел ли старший человек старшего возраста, его обязательно будут лечить, к нему примут меры, ему создадут тепличные условия. А в группе риска самый чувствительный контингент – это беременные женщины. Потому что как раз в нашей лаборатории было установлено, что заражение беременных вирусом гриппа может привести к заражению плода, и после этого может родиться ребенок с целым рядом очень неприятных отклонений от нормы. Поэтому надо всячески оберегать беременных женщин. Вот им-то надо категорически запретить ходить на все эти празднества, пусть уж они посидят дома в кругу семьи.
Понятно, спасибо. Спасибо. Виктор Зуев, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Пока все обсуждают новости о том, возможно, опасность заражения ротавирусом на детских новогодних елках. Ну, в условиях нынешних распространения вируса гриппа, в том числе по Москве, Виктор Зуев говорит, что мы должны обращать внимание на другое. Беременным женщинам на самом деле лучше в новогодних праздниках не участвовать. Далее у нас радиошкола.